Анна Мардзелович. Не по нотам. Великие оперы, доказавшие, что неудача — это начало успеха. Читает Лина Ветлицкая. Предисловие от автора. Бездарное создание, фиаско, издевательство. Приходилось ли вам слышать подобные слова в адрес своей работы? Многие наверняка сталкивались с негативной оценкой труда, стоившего стольких усилий, и физических, привет, бессонные ночи, и духовных. Но особенно обидно, когда в душе ты никогда не сомневался в его успехе. Именно эти слова, жестокие для любого творца, когда-то услышали итальянский Моцарт Джоакино Россини, отец русской классической музыки Михаил Глинка, король итальянской оперы Джузеппе Верди. Также говорили современники об операх «Кармен» Жоржа Бизе и «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. А ведь сегодня ни один театр мира не может обойтись без включения их в свой репертуар. По версии сайта Opera Base, в марте 2025 года в топ-10 наиболее часто исполняемых опер входили «Травиата» Верди — первое место, «Кармен» Бизе — третье место, «Мадам Баттерфляй» Пуччини — восьмое место и «Севильский цирюльник» Россини — девятое место. «Руслан и Людмила» исполняются не так часто в мировом масштабе, поскольку требуют глубокого понимания русского фольклора и литературной основы одноименной поэмы Александра Пушкина и отличаются сложностью оркестровки. Но культурное значение оперы Глинки невозможно переоценить. Для многих русских композиторов это эпичное произведение станет образцом для подражания и таким образом породит не один новый оперный шедевр. Трудно поверить, что эти музыкальные жемчужины не только не были признаны публикой таковыми с самого начала, но и потерпели сокрушительное фиаско в день премьеры. Некоторым из них удалось реабилитироваться в глазах зрителей лишь спустя годы и не всегда при жизни своих творцов. Но как можно было не влюбиться с первого прослушивания в «Фигаро здесь, Фигаро там» или «У любви, как у пташки, крылья»? Немыслимо, правда? Однако не стоит забывать, что опера — сложнейший жанр искусства, объединяющий в себе и театр, и литературу, и музыку. И настолько же сложна подготовка премьеры, в которой задействован не только композитор, но и либреттист, импресарио или директор театра, режиссер, дирижер, музыканты оркестра и исполнители, хормейстер и балетмейстер, декоратор, костюмер и многие другие специалисты. Иногда трудности появляются еще на этапе создания либретто, сценария оперы, текста, который исполняют певцы. Нередко во время репетиций, а порой непредвиденные проблемы возникают уже на сцене перед лицом сотен зрителей. Поэтому ответ на вопрос, что может пойти не так в день премьеры оперы, однозначен — всё. Вместе мы совершим путешествие во времени и посетим 5 премьер, вошедших в историю оперы как колоссальные провалы. Мы узнаем, как шла подготовка к самому важному дню в сценической жизни каждого оперного произведения, и попытаемся разобраться, что привело к первоначальному краху. Эта книга будет интересна не только заядлым опероманам, но и начинающим любителям оперы, и тем, кто не является поклонником жанра, а просто ищет вдохновляющие истории, которые помогут пережить неудачу и не опустить руки. Каждую главу завершает список культовых фрагментов из опер, доказывающих, что иногда поражение — лишь первый акт грядущего шедевра. Я также делюсь уроками, которые лично я извлекла по осмыслению этих громких событий культурного прошлого. Быть может, они откликнутся и тебе, дорогой читатель. Прошу, партер. Глава первая. Во всем виновата черная кошка. В 1815 году Римский театр Арджентина, где, как известно, владел собственной ложей граф Монте-Кристо, герой романа Александра Дюма отца, переживал не лучшие времена. Ему грозило банкротство. Единственной надеждой расправиться с многочисленными долгами для герцога Франческо Сфорца Чезарини, владельца импресарио театра, было поставить невероятно удачную оперу «Буффа», так в Италии называли комическую оперу, к традиционному городскому карнавалу. В декабре того же года он обратился с деловым предложением к молодому итальянскому композитору Джоакино Россини. Герцог имел все основания рассчитывать на успех. К 1816 году 24-летний Россини уже пользовался общепризнанной славой. Его опера «Итальянка в Алжире» 1813, «Сеньор Брускино» 1813, «Танкрет» 1813 и «Елизавета, королева Англии» 1815 были с восторгом приняты публикой. Но найти подходящий сюжет оказалось не так просто. Рим переживал трудные времена. В 1815 году, по итогам Венского конгресса, завершившего период наполеоновских войн, была восстановлена папская область, возглавляемая папой римским государство в Центральной Италии, которое в 1809 году Наполеон Бонапарт присоединил к Французской империи. Пий VII отменил прогрессивный гражданский кодекс Наполеона и начал борьбу с идеями деятелей эпохи Просвещения, ужесточив цензуру, запретив тайные общества, установив строгий контроль над прессой. Для надзора за римскими театрами была создана специальная комиссия из кардиналов и полицейских чиновников, которая проверяла каждую страницу либретто. Не содержит ли она политическую пропаганду или иные идеи, подрывающие уважение к религии и святому престолу и развращающие верующих. В таких условиях выбор литературной основы для оперы становился делом особенно деликатным. Трудности, с которыми столкнулся Сфорца Чезарини, подробно описал французский писатель Стендаль, автор романа «Красное и чёрное» 1830 и биографии «Жизнь Россини» 1824. Когда Россини приехал в Рим, у импресарио театра Аргентина возникли неприятности с полицией, которая наложила запрет на все тексты под тем предлогом, что они скрывают в себе разные намеки. «Когда народ остроумен и к тому же недоволен, намеком становится все». Под влиянием плохого настроения импресарио раз как-то предложил губернатору Рима сивильского цирюльника, прелестное либретто, некогда уже положенное на музыку Паэзиэлла. Губернатор, которому в этот день особенно надоели разговоры о нравах и благопристойности, принял его предложение. Однако часть исследователей убеждена, что строгость папской цензуры в данном случае не повлияла на выбор сюжета. На нем настоял сам композитор. Сюжет оперы. Действие разворачивается в Севилье в XVIII веке. Граф Альмавива влюблен в Розину, воспитанницу старого доктора Бартола, и заручается поддержкой цирюльника Фигаро, чтобы жениться на красавице. Однако это не входит в планы ее опекуна, который намерен сам жениться на Розине и заполучить ее состояние. По совету Фигаро Альмавива проникает в дом Бартола, чтобы встретиться со своей возлюбленной, сначала в образе некоего пьяного Линдора, солдата, расквартированного в городе полка, затем под видом нового учителя музыки. Однако доктор и его союзник Дон Базилио готовы пойти на любую хитрость, чтобы не дать влюбленным воссоединиться. И только находчивый Фигаро может найти выход даже из самого безнадежного положения. «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность» 1775, «Бомарше» — первая часть трилогии французского драматурга о ловком и находчивом слуге, в которую также входили пьесы «Безумный день» или «Свадьба Фигаро» 1784 и «Виновная мать» или «Второй Тартюф» 1792. Образ никогда не унывающего и изобретательного Фигаро был настолько ярким и популярным, что послужил вдохновением для целого ряда композиторов. Среди них Вольфганг Амадей Моцарт, чья «Свадьба Фигаро» 1786 стала абсолютным хитом в Европе конца XVIII века. Несколькими годами ранее подобный успех снискала опера «Сивильский цирюльник» 1782 итальянского композитора Джованни Паэзиэлла. В 1770-1780-е, состоявшего на придворной службе у Екатерины II. Сам Бомарше слышал ее и остался доволен музыкой к своему произведению.